Здравствуйте, это программа «Открытая студия». Сегодня будем говорить о рынке труда Железногорска. Гость нашей студии – заместитель директора Железногорского центра занятости населения Людмила Булавчук. Людмила Григорьевна, здравствуйте. Спасибо, что пришли. 15-й год достаточно напряженный. И тема занятости населения, безработица, либо поиск более выгодного места работы наиболее актуальна сейчас. Ну, давайте начнем с того, как в Железногорске завершился 2014 год. Как Центр занятости населения завершил этот год?
Ну, надо сказать, что вообще мы сработали, как всегда. И все показатели, которые определено агентством, мы выполнили. Все программы и финансирование всех программ мы закончили успешно. У нас достаточно много программ краевых. То есть все показатели практически выполнены. У нас есть показатель, который нам давался трудом. Мы, наверное, по этому поводу поговорим. Центр занятости, основная цель – это содействие занятости, содействие трудоустройству. Трудоустройство – это есть соискатель и есть рабочее место свободное. Вот у нас вот этот показатель трудоустройства, он шел непросто. На это есть несколько причин, которые вот так сложились. А в силу оптимизации, вот уже мы в январе мы вообще это почувствовали. Потому что это действие работодателя, это состояние вообще производства сегодня, эффективность работы предприятий. Что касается приема и количества людей, которые к нам обратились, вот, допустим, в этом году к нам обратилось 2340 человек.
В 2014 мы говорим.
Да, в 2014. По сравнению с 2013 годом, это на 130 человек меньше, то есть в том году было несколько больше. А показатель основной насчет этого трудоустройства, он у нас несколько снижен. Допустим, если в том году мы трудоустроили 1900 из тех, которые к нам обратились, да, 1900, то в этом году мы устроили только 1500 человек, то есть на 400 человек меньше. То есть обратившись было чуть немного меньше, а трудоустроенных мы почувствовали, трудоустройство было несколько ниже показатель. На это есть ряд объективных причин, о которых мы можем проговорить. Ну вот, допустим, даже по состоянию вакансий. Вообще работодатель обязан по закону о занятости сообщать о тех вакансиях, которые они открываются. Не всегда работодатель и может, и заинтересован в том, чтобы эти вакансии в службе занятости появились. Потому что он вправе вообще выбирать своих клиентов для себя. Ну и это опять же время, это кадровая служба должна своевременно отработать, заявку внести в наш банк.
То есть вот. Они предпочитают самостоятельно искать?
Есть, да, есть вакансии, которые, ну, что касается, вот, допустим, ИСС, да. Если в банке соискатели на ИСС, больше, чем у нас безработных сегодня. 5000 резюме имеет банк на ИСС. То есть желающих найти работу на ИСС и трудиться, конечно, выбор большой. По большому счету, на сегодняшний день у нас большая часть вакансий только квотируемых рабочих мест со стороны ИСС. ИСС – квотируемые рабочие места, горно-химический комбинат – квотируемые рабочие места, химзавод – квотируемые рабочие места, ну и даже муниципальное предприятие. То есть мы говорим о том, что обязан, но не всегда это делать. То есть мы уже теряем вакансии. Затем, из тех вакансий, которые мы сегодня имеем, у нас получается где-то порядка 20%, 20-25% это вакансии за квотированные рабочие места для инвалидов.
Вот вы говорите о квоте, которые специально для людей, да, на каждом предприятии созданы рабочие
с ограниченными
места.
Возможностями по состоянию здоровья. Мы уже безработного, который не имеет ограничений, мы уже на это рабочее место не можем направить.
То есть это места, строго предназначенные, да, для людей с малой мобильностью.
Да. И получается, вот на 1 января 2015 года в нашем банке вакансий было 809 рабочих мест свободных. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы. Мы это почувствовали уже вот в январе. У нас и прирост, допустим, на 1 января 2015 года мы вышли на количество безработных 360. На сегодняшний день у нас на 20 человек мы приросли уже по составу безработных. При всем при том, что люди уходят, трудоустраиваются, снимаются с учета. Но вот на 20 человек уже мы по это. И у нас уже уровень безработицы, если, допустим, в 2013 году мы заканчивали, было 0,55, заканчиваем 2014, у нас 0,55-57, и у нас сегодня 0,72.
Ух ты, как резко подскочила.
Да, подскочила, и мы же как просматриваем, когда прогнозируем ситуацию на рынке труда, прогнозируем обратившихся, то мы же однозначно обращаем на процесс высвобождения. Это вообще отдельный разговор. На сегодняшний день у нас работодатель подает заранее списки за 2 месяца до предупреждения о своем высвобождении, и до 5, по-моему, апреля к нам должно обратиться 200 человек по спискам. Но мы понимаем, что работодатель вообще, У нас активные работодатели, и они знают, что это такое освобождение. И очень много делают работы, проводят работы по трудоустройству своих сотрудников, которые попадают в освобождение, трудоустраивают их. Если какие-то есть вакансии, закрывают. То есть мы полагаем, что из 200 человек, которые заявили нам работодатели, к нам придет значительно меньше. Вот, допустим, мы уже предполагаем, мы уже видим, какой состав обратившийся будет. Что касается МСУ-73, да.
То есть конкретные предприятия.
Да, говорим о конкретных предприятиях. МСУ-73. 80 человек предполагается в освобождении. Там и вспомогательные структуры, там ликвидация предприятия, администрация, руководители. Но мы знаем, что много людей уже сегодня уходят по собственному желанию, трудоустраиваются. И плюс из того, что в списке, кто будет намерен уволиться, там есть люди, которые пенсионного возраста, то есть сами понимаете, да, что пособие они получать по безработице не будут, в уровень безработицы эта категория граждан не будет попадать. Но многие люди, которые увольняются по освобождению, и если это пенсионеры, многие получают компенсационные выплаты вот эти 6 месяцев и считают, что можно и не работать. А есть, которые активно сотрудничают.
Которые еще находятся в поиске.
Да. Вот. Если уж говорить о освобождении, то есть это понятно, сегодня самая такая тема тревожная. Это не каким-то там строй, там 19 человек, это руководящий состав, это строители. Сами понимаем мы, что мы же говорим о том, что обратились люди, и мы куда мы их могли бы устроить. Это основной фронт работы, конечно, для этих специалистов, это строительные компании. И первое – это спецстрой. Спецстрой с января месяца ограничивает прием, временно ограничивает прием работников ЭТР. Там, я понимаю, закрывают вакансии текущие.
То есть справляются своими силами.
Да, справляются своими силами. То есть возможность, наверное, трудоустроить этих людей у нас будет ограничена. Что касается последней информации по ГЖКУ. У нас официально заявлено 38 человек. Но в то же время в Гортеплоэнерго сегодня сохраняется большая потребность в этих специалистах.
То есть Гортеплоэнерго выставляет свои вакансии?
Да, там и сантехники, большая потребность. Думаю, что, наверное, буквально, может быть, на этой неделе, может быть, на начале той недели есть необходимость встретиться с руководством ГЖКУ и переговорить. Может быть, это пройдет перемещение, то есть это будет перевод просто.
Чтобы вот. Люди какой-то период не остались на улице.
Да, ну, работы. Хотя хочу сказать, что просто так перевод, как правило, все-таки не одобряется человеком, который попадает под сокращение. Почему? Потому что люди социально защищены в этот период.
То есть какая-то компенсация
выплачивается
по закону?
Конечно, 6 месяцев человек получает среднемесячную заработную плату без вычета подоходного налога. Это достаточно выше, чем человек, который пришел и начал работать. И, как правило, эти люди 6 месяцев они выдерживают пребывание в службе занятости. Мотивация у них достаточно низкая, и с первого дня 7 месяца мы им назначаем пособие по безработице. И вот тогда какая-то активность наблюдается. Просто я хочу сказать для тех, которые сегодня находятся под угрозой сокращения, этот год будет сложным. Сложным, и возможность, если сегодня возможность все-таки есть трудоустроиться, то через какие-то, вот, может быть, полгода, может быть, ситуация изменится. Поэтому, может быть, не всегда вот эта зарплата, которая вот компенсированная, да, может быть, лучше это будет сегодня рабочее место занять.
Стабильное.
И дальше продолжать работать.
И отказаться от компенсации,
да.
Ну, если что.
Ну, все, конечно, по усмотрению. Это только рекомендация специалистов службы занятости.
Угу. Людмила Григорьевна, вы сказали по поводу того, что человек может неожиданно остаться, может быть, даже многие не знают, кто попадет под, вот-вот под сокращение. Что делать людям? Есть ли возможность переучить их? Какую-то новую профессию получить? Насколько вот эффективно реализуется именно эта программа в Центре занятости населения? И как она финансируется государством?
Вообще, человек должен быть готов к тому, что согласится на переобучение, повысить свою квалификацию, может получить вообще какую-то смежную профессию, а может вообще выбрана профессия, и она сегодня не востребована, может вообще получить какую-то новую профессию. Вообще, это желание и возможность переобучаться, оно поддерживаться должно вообще в течение всей трудовой деятельности. Государство вообще к этому относится очень серьезно. Вот если мы раньше начинали то, что предлагали своим безработным пройти обучение, да, то сегодня программа по переобучению, она расширена. Ну, будем говорить, уже на протяжении 2 лет мы имеем возможность обучать мамочек, которые находятся в трудовых отношениях с работодателем, и получить какую-то профессию смежную. Маленький ребенок до 1,5 лет, и мамочка получает новую профессию. Или, допустим, повышает свою квалификацию. Больше того, с 1 января 2015 года государство разрешает нам обучать пенсионеров. И у нас уже есть контрольный показатель. Мы говорим, что сегодня 4 человека, пенсионера, мы можем обучить на какую-то профессию, востребованную на рынке труда.
Ну вот, например, например, какая профессия востребована, на которую мог бы человек пенсионного возраста работать, переобучиться и быть востребованным?
Ну, если говорить вообще о востребованности, то сегодня есть ряд предприятий, которые даже вот в период оптимизации, да, сохраняют потребность. Я сначала проговорю, допустим, какая сохраняется потребность, вот, а потом размышляем для пенсионеров. Сегодня потребность, Урегастрой сохранила потребность в том количестве, которое было заявлено в 2014 году, то есть строительность специальности. Сегодня нужны врачи в нашу клинику, в лечебное заведение, нужны учителя в школу. Конечно, направление меняется, да, профиль, там, и, допустим, английский язык, и музыка, и начальные классы. Но, тем не менее, учителя вообще нужны в школу. Сегодня еще разгар, будем, учебного года, вот, а у нас потребность в педагогах есть. Затем, значит, наша воинская часть, потребность, там хорошая зарплата. Молодые женщины идут на такую работу, вот, но там есть ограничения по возрасту, вот, но и достойная там 30-40 тысяч зарплата. Детские сады, воспитатели, повара востребованы, как никогда в этом году.
Вот
как...
на повара может пожилая женщина, которая вышла на пенсию, ну, неважно, сколько ей лет, просто человек пенсионного возраста, может пойти и обучиться на повара и пойти устроиться в садик?
Думаю, что да.
Такой профессии.
Ну, вот однозначно, как бы вот по стандартам, то есть все-таки там повар это в детском садике довольно большие требования. Ну, если человек организованный, если ей позволяет состояние здоровья, почему бы нет?
Конечно. Ну, вы знаете, вот достаточно часто с людьми преклонного возраста говорили, или вот просто вот человек недавно вышел на пенсию, но уже столкнулся с проблемой, что в своем возрасте он не может найти работу, потому что есть некая дискриминация,
да,
по возрастному признаку. В таком случае, есть ли вакансии на рынке труда, которые без ограничения возраста, что пожилой человек может прийти и устроиться?
Я вам хочу сказать, что вообще есть закон против дискриминации. Вообще работодатель сегодня не может заявить вакансию, которая, допустим, что не принимать там пенсионеров или там мамочек, или там инвалидов. Такой вакансии, ограничение возраста, эта вакансия не принимается.
То есть это сегодня нарушение закона, если есть какие-то...
Это нарушение закона сегодня, да. То есть вакансия для всех. А уже работодатель, когда ведет разговор с соискателем, он предлагает, он выдвигает требования, и работник сам определяет, потянет он на эту должность или не потянет. Может он выполнять эту работу? Если требования очень высокие, и человек в возрасте, он сам поймет, что он не справится.
Вот общий банк вакансий. Какие в основном профессии сейчас востребованы? Кого ищет работодатель?
Ну, вот я проговорила, вот прям...
Ну, строители, вот,
да,
мы
строители, педагоги, воспитатели в детский сад, повара, приставы всегда ищут сотрудников, служба приставов. У нас их вакансии находятся в течение всего года.
Ну, это наличие юридического
образования. Это наличие, да, это профессиональная пригодность. Вот такого, вот это с образованием должен быть человек обязательно.
Центр занятости населения, 2014 год, берем в пример, какие программы были реализованы, все ли удалось? Сколько программ реализуется?
Ну, во-первых, вот можно сравнить, допустим, 2014 уже и 2015 год, да? Мы же уже бюджет согласовали. Вот. То есть вот бюджет 2014 года, он выполнен, то есть 39 миллионов наш бюджет составляет. В этом году он таким же и остался, нам согласовали также, утвердили бюджет без ограничений. На соцвыплаты, какая сумма была выполнена и расходована в 2014 году, это 18 миллионов она израсходована, и в этом году она также запланирована. В деньгах служба занятости сегодня нет ограничений. Нет, наоборот, я говорю, что она пополняется дополнительными программами. Вот про пенсионеров я вам проговорила, да? Угу. Она расширяет возможности. То есть круг людей, которые могут получить дополнительное профессиональное образование, расширено.
А сколько человек можете обучить в течение года? Вот, а у нас дать есть новую профессию?
150 человек. 150 человек, которые могут получить дополнительное образование через службу занятости. При этом мы оплачиваем за подготовку, мы оплачиваем на время обучения стипендию. Все зависит от того, какая зарплата, с какой зарплатой пришел к нам человек, да. Плюс 13 человек у нас мамочек и 4 человека пенсионеры. Это на сегодняшний день. Вот такие показатели. И под них и финансирование.
Это много или мало? Желающих больше?
Нет, нет. Это вот то, что нам надо сегодня. То есть мы, в принципе, когда корректируем показатели, мы же где-то свои пожелания проговариваем, и агентство идет нам навстречу. То есть если мы проговорили о том, что вот это такое количество, и такое количество нам, в принципе, и предложили. и финансирование под это количество предложили.
Если касается финансирования, насколько известны такие цифры, озвучиваются периодически в СМИ, около 50 миллиардов будет выделено на поддержку высвобожденных вот этих людей, которые будут сокращены, хоть как-то их поддержать. Расскажите вот поподробнее об этом.
Замечательная тема, просто люди должны об этом знать.
То есть государство не бросает людей, учитывая наше сложное экономическое положение в стране, все-таки государство хоть как-то заботится.
Государство выделяет дополнительные средства на субсидии. Мы эту программу, эта программа была у нас в 2009 году, и в этом году, значит, единственное, пять направлений, которые поддерживает сегодня наше государство. Это временная занятость людей, которые попадают под сокращение, под угроза сокращения, то есть они еще не уволены, да, на предприятии работают, но не попадают под сокращение. Затем организация опережающего обучения. Это тоже очень действенная мера, ее бы не мешало только механизм подредактировать так, как должно быть в жизни. Вот всегда мы одной рукой даем по закону, а другой рукой мы отнимаем. Вот механизм, он несколько несовершенный. Но я думаю, что если в том году, в прошлый раз, вот, когда программа была, она, наверное, на этом как бы и поимела, маленькая фиаско, будем говорить, то в этом году, наверное, механизм разработают более детальный, опережающее обучение, и он будет более эффективный.
А что такое опережающее обучение?
А почему? Вот опережающее обучение, в нашем понятии, это превентивная мера. То есть человек находится под угрозой увольнения. То превентивно, получается, надо обучить этого человека за счет средств государства, и человек останется работать на этом же предприятии. Мы сохраняем коллектив. Вот. А по той схеме, которая была, там, получается, надо уволить этого человека. Вот это...
Обучить, да. Только потом опять принять.
Да, и либо можно опять же на то предприятие или на другое. Вот эта схема нерабочая уже сегодня. Если мы говорим о превентивных и под угрозой, то должно совершиться там, где эта угроза и сформировалась. Предпринять там уже меры, просто раз это субсидии, значит, это возмещение расходов, работодателю нужно вернуть эти денежки, а он уже по своему усмотрению обучит по той специальности и потратит деньги, и ему просто вернется. Вот это реальная помощь будет.
Это как-то через центр занятости населения все делается?
Да, это должно быть, да.
Потому что на курсы обучения...
Да, конечно, если это все-таки, вот это для нас, это постановление для работодателя, то оно как бы и финансирование должно быть все-таки через нас.
А как-то договариваться центр занятости и работодатель не могут?
Или а схема, закон, а эта схема закон? Отработанная, мы уже работали, то есть там уже все работодатели проговаривают, когда мы оказываем такую услугу, разрабатывают такую программу, все говорят, конечно, очень много документов, но деньги всегда требуют документов, отчетности. Теперь следующая программа, то новая форма, мы до конца механизм пока вот думаем, что постановление будет дополнительное, порядок будет разработан, методические указания будут. Это субсидии для возмещения расходов для агентства по трудоустройству, частного агентства, которое будет заниматься трудоустройством людей и которое будет находиться под риском увольнения. И за каждого трудоустроенного размер возмещения – это прожиточный минимум, плюс страховые взносы.
А наши горожане часто ли пользуются услугами частных агентств?
Ну так, с периодичностью в несколько лет история по созданию частных агентств возникает. Вопрос всегда ставит, откуда брать вакансии. То есть, в принципе, если касается службы занятости, работодатель обязан сообщить вакансию. И мы при этом и работодателю, и соискателю эти услуги оказываем бесплатно. Что касается частного агентства. Ведь за трудоустройство этого соискателя он берет определенную плату. И за счет этого он живет. То есть, поэтому... Вот на всех этапах, сколько ни создавали частные агентства, эффективности не было.
Ну, в принципе, тяжело соперничать в маленьком городе, когда
конечно.
Есть полноценный центр занятости, все стекается туда.
Конечно. А потом сегодня же есть новые информационные технологии. Сегодня создан портал «Работа всем». У нас есть банк вакансий. Работодатели заявляют вакансии, мы, значит, оформляем и предлагаем нашим соискателям. Что касается портала «Работа всем». Любой работодатель, если у него появилась вакансия, и он хочет расширить список вообще поиска, он оформляет это через портал «Все», и эту вакансию видят вообще во всей стране. Условия, все контактные телефоны, какие требования. Это замечательная вообще, вот совершенная форма работы. Работодатель вправе выбирать, куда им подать заявку. Либо к центру занятости, либо вот на этот портал «Работа всем». Это расширяет возможность, но государство-то это делает не просто так. Оно же поддерживает эту форму инновационной, вот этой технологии. В декабре месяце в законе о занятости появилась уже новая у нас статья «Мобильность трудовых ресурсов». То есть, если в субъекте имеется переизбыток рабочей силы, а в другом, наоборот, дефицит, идет перераспределение трудовых ресурсов. То есть, говорят, вливание, свежая кровь, как говорится, грубо. Это, конечно, работа очень большая, потому что там субъект решает это. Через работодатель делает заявку, оформляется, что ему нужна рабочая сила такой-то квалификации, на территории таких специалистов нет, но такие специалисты есть, допустим, в Томской области, да, то работодатель получает денежный сертификат на обустройство этих специалистов, даже переподготовку.
То есть выгодно менять город, менять место, и даже будет поддержка какая-то, если ты уедешь в другой город работать.
Выгодно, опять же, слово «выгодно» – это, наверное, знаете как? Эффективно. То есть к тому, что государство работает сейчас, вот поддержка субъектам, работодателям в плане каком? Перемещений, то есть трудовая мобильность – я хочу сказать относительно наших жителей, в принципе, не так часто в службу занятости обращаются люди, которые готовы работать вахтовым методом. Единицы. А у нас уже тоже есть совершенно технология, допустим, веб-собеседование. Вот опять же, на портале «Работа всем» есть, допустим, вакансии. И он приходит к нам и говорит: слушайте, я посмотрел вот вакансию вот на портале, да, и мне бы хочется переговорить с этим работодателем. У нас есть возможность проговорить в виде конференции.
Да, на удаленности, чтобы человек...
Да. Мы можем связаться с этим работодателем и организовать вот эту встречу и переговорить, какие документы. То есть мы предлагаем даже переслать анкеты, все берем на себя. То есть есть вот такая услуга, совершенно новая форма работы.
Но получается, что без помощи центра занятости населения туговато, если ты планируешь найти хорошую работу с хорошим заработком. Вы помогаете и с работодателем связаться, и воспользоваться, так скажем, хай-тек услугами, компьютером и веб-камерами.
Как бы гордость за свою службу все-таки, что государственная служба занятости, она должна быть в стране. В любой цивилизованной стране всегда есть биржа труда. И у нас это должно быть. Поэтому, когда говорят об оптимизации, ведь мы же в этом году, уже вот в январе месяце, мы тоже провели у себя оптимизацию. 2 человека у нас уволено по сокращению штата. Вот правильно говорите, что действительно служба занятости много работы проводит, полезной работы. Но так и должно быть. Очень большие деньги вкладываются в нашу службу. Просто, наверное, нужно обращаться в службу занятости. А нам, нашим профессионалам или нашим специалистам, конечно, правильно предложить. Потому что из того набора, вот такого многообразия услуг, нужно определить, вот что этому человеку правильно лучше сделать, что ему можно предложить. Потому что мы-то знаем все услуги свои. И где лучше, и как лучше сделать человеку. Это однозначно. Мы говорили об агентстве, да? У нас еще 2 программы, которые будут субсидироваться. Это социальные проекты для молодежи. То есть это гранты. И вот молодежь, которая к нам сегодня, ведь выпускники обращаются, может быть, для молодых людей как раз вот эти социальные гранты будет спасением, будет выход из положения. То есть...
Но это гранты на какой-то проект?
Да, под проекты. Гранты под проекты. Вот сегодня в службе занятости 2 раза в год объявляются социальные гранты. Правительство Красноярского края объявляет 300 тысяч безвозмездно на создание рабочих мест. Плюс мы еще предлагаем своим безработным создание опять рабочих мест. Только другая сумма, 76 тысяч, поменьше. То есть, ну, в любом случае, сами чувствуете, да, что экономический вклад вообще в службу занятости большой. Главное, эффективно использовать эти средства.
Скажите, ну вот молодежь-то часто обращается, они с проектами идут в центр занятости населения? Будет кого поддерживать?
Молодежь обращается. Ну, вот все-таки вести индивидуальную работу, организовать свою занятость молодым труднее, потому что все-таки нужен опыт во всем. Что такое? Это значит организовать персонал, это значит посчитать рентабельность, это определить, какое дело надо организовать, чтобы оно было востребовано, что это есть конкуренция, и чтобы он выжил, там же обязательное условие, в течение года, если ты получил денежки, в течение года тебе нужно занятость поддержать.
Организовать.
Конечно. Иначе нецелевое использование средств.
Какое еще направление, вот вы сказали?
И последнее направление, да, мы считаем, что это действенное направление, это организация трудоустройства инвалидов. Есть закон о квотировании рабочих мест. Он обязывает работодателя квотировать рабочие места, допустим, в размере 2%, 3%. Вот, допустим, на ИСС, на ГХК. Работодатель вынужден исполнять закон, он квотирует рабочие места без учета потребностей инвалидов, потому что
учесть... Без особенностей физических,
да? Вот он просто
без учета
количественно выдерживает рамки этого закона. То есть положим, допустим, 120 рабочих мест, он их квотирует. Но, вот представляете, настолько вот... несостыковка вот законов.
И реальности.
Да. Что значит работа? Какой же работодатель будет создавать рабочие места, не зная под что квотировать, вкладывать деньги? А ведь каждое рабочее место стоит приличных средств. и просто тупо их сдержать. Мы давно об этом говорим, о теме квотирования, и много работы проводили, проводили у себя краевой семинар, потому что, как правило, люди, которые увольняются, иногда даже с предприятий по инвалидности, да, или это люди, которые имеют третью группу рабочие, у них на 90% профессиональная пригодность утрачена. Они должны работать с ограничениями. И вот, на мой взгляд, эффективно было бы создавать рабочие места, специализированное рабочее место под конкретного человека. Пусть это будет не 72 тысячи, как сегодня, под создание рабочего места инвалида.
У нас в городе?
Да. 72 тысячи под создание рабочего места мы можем предложить работодателю, который организует у себя рабочее место, возьмет инвалида, и мы вот под оснащение рабочего места можем выделить 72 тысячи. Но практика такая, что работодатель, градообразующим это неинтересно. Что такое 72 тысячи для ИСС ГХК, допустим, или для муниципального предприятия? Потому что на самом деле создание рабочего места стоит дороже инвалида в большом предприятии. На мой взгляд, что лучше, меньше, да, лучше. Пусть это будет не 100, не... вот у нас заквотировано, допустим, сегодня, вот согласно той официальной информации, которую она представляет, вы обязан представить работодатель, порядка 300 рабочих мест заквотировано. А трудоустроено в течение года у нас 57 человек инвалидов, да?
А фактически их же больше?
Конечно.
Но вот не все ищут работу.
К нам обращаются порядка 80 человек ежегодно инвалидов. Другое дело, насколько он мотивирован на трудоустройство. Когда мы начинаем предлагать работу, потому что действительно есть ограничения. А с другой стороны, если у него ограничения, он же пойдет на медосмотр, допустим, вот под тот же ИСС, и он там не пройдет, как, допустим, станочник, если ему нельзя работать без длительного пребывания на ногах, чтобы был шум. Да?
Ну, достаточно специфические условия.
Конечно,
труда должны.
Заквотировано рабочее место станочника. Но мы же этого станочника не можем на это место предложить. Потому что там однозначно ограничения по состоянию здоровья. Ему нужна другая работа. И если же другая работа, то место это обязательно нужно оснастить под его вот эти ограничения.
То есть предприятия, я правильно вас понимаю, предприятия или организации должны знать, кого конкретно им надо, организовать рабочее место и уже в соответствии с этим в Центр занятости населения дать характеристику, нам нужен вот такой-то, такой-то человек, и вы уже сами подыщете, да?
Да, это более такая индивидуальная, детальная работа.
А возможность, закон дает такую возможность?
Ну, вот я же проговорила о том, что сегодня 72 тысячи мы готовы возместить на создание рабочего места работодателю. На самом деле, такое рабочее место может стоить дороже. И работодатель, создавая, вот, ну, это даже берут рабочие, создают рабочее место, это, он берет больше даже, знаете, он не столько получает, доходность какую-то имеет, сколько он, в принципе, в социальном плане обеспечивает. Он понимает, что для инвалида реабилитация трудоустройством – это самый мощный мотив восстановления его вообще энергии, вообще его вот, социальной, вообще социального статуса для инвалида. Это социум. А это
удается,
самый важный фактор.
Людмила Григорьевна, удается ли устроиться человеку с ограниченными физическими возможностями вот прийти и закрепиться на одном месте? Вот есть такие в вашей практике ситуации?
И для инвалида?
Да, конечно. Ну вот что человек наконец-то нашел свое место и работает не день, не месяц, а год.
Ну, конечно, это есть.
Есть, да, такое?
Это, конечно, это единицы, но, конечно, это есть, что люди устраиваются, работают. Вот я проговорю, что, опять же, возможность службы занятости. Есть такая программа для слабозащищенных групп, в том числе и инвалидов. Вот мы говорили о том, что создание рабочего места. Есть 72 тысячи на сегодняшний день. Под создание рабочего места мы можем предложить работодателю, создавайте, возьмите этого человека на работу. И мы готовы вам на его оборудование, под оснащение, вот такие денежки. А с другой стороны, еще есть программа для слабозащищенных групп. Там работодатель, беря такого человека на работу, платит ему заработную плату, а мы при этом ему дополнительно выплачиваем материальную поддержку.
Работнику.
Да, нашему, вот, человеку, то есть это безработному, который пришел по направлению на это предприятие. У нас есть договор с работодателем, работодатель и мы. И мы при этом этому человеку обязаны заплатить материальную поддержку. Ну, сумма небольшая, это чуть больше 1000, но в любом случае это доходная
это
часть.
Что-то,
это
конечно,
доход,
какая-то
это доход.
Поддержка. Очень много изменений в 2015 году, действительно, и это очень богатая тема для разговоров. Я думаю, что нашим радиослушателям и телезрителям было интересно послушать. Я лично для себя очень много нового узнала. Спасибо вам большое, что вы пришли. Время подошло к концу нашей передачи. Благодарю вас за разговор. А я напоминаю, что сегодня в открытой студии принимала участие заместитель директора Железногорского центра занятости населения Людмила Булавчук. Ковальчук. Спасибо, что были с нами. Всего хорошего.